Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Что происходит в украинской политической жизни и каковы перспективы сохранения той свободы слова, которая во многом была обеспечена событиями последних лет. Об этом мы поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с представителем парламентского комитета по средствам массовой информации и свободе слова, собственно, Андреем Шевченко. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Я собирался, естественно, посвятить этот эфир последним, так сказать, событиям как раз журналистского характера, но политические события на Украине, они всегда опережают любые расчеты и любые планы. И поэтому я хотел бы начать наш разговор вот с того, что происходит вокруг оппозиции украинской, вокруг той фракции, в которой вы входите, блока Юлии Тимошенко. Сегодня премьер-министр Украины Виктор Янукович на своей пресс-конференции заявил о том, что антикризисная коалиция будет теперь называться «Коалиция национального единства». Такое название. И сегодня же стало известно,
я
что...
Я бы, на самом деле, другое название посоветовал.
Ну, вы скажете.
Коалиция «Титаник», например.
Да. Но сегодня же стало известно, что представители вашей фракции и фракции «Наша Украина» вот к этой вот коалиции национального единства присоединяются. Причем в большом количестве. Это всего 11 депутатов, и ваших депутатов там практически половина, да? Вот возникает вопрос, что вообще происходит с оппозиционными депутатами, когда они уходят в политические силы, с которыми они боролись на недавних выборах, и идеологические постулаты, которые, казалось бы, были от них очень далеки. Вообще, почему вообще происходят такие переходы, да еще и в такой массовой, я бы сказал, вот в массовом таком количестве?
Ну, я бы сказал, Виталий, что общее впечатление о том, что в стране происходит, оно такое мармеладное, знаете, то есть или желейное, или болотообразное. Если вы спросите, посмотрите...
Знаете, между мармеладом и болотом есть определенная разница в консистенции и вкусе.
Я согласен, согласен, совершенно. И если вы включите новости украинские вечером, вы увидите, что в Украине персона номер один – это премьер-министр. Это совершенно новое впечатление для страны. Такого не было год или два назад. Если вы спросите у премьера, кто отвечает за то, что в стране происходит, он скажет, ну, это не совсем я, это парламентская коалиция. Если вы в парламенте спросите, так кто отвечает за весь этот бардак, который в стране, они скажут, ну, не совсем мы, ведь здесь еще и президент, это он во всем виноват. А если вы у людей спросите, кто ответственен за то, что в стране, они скажут, никто. Вот я думаю, что это общее впечатление. Ну, а тех людях, которые сегодня поплыли и поплыли в сторону этого «Титаника», коалиции «Титаник», я уверен, что она не сможет в этом состоянии долго работать. Ну, вы знаете, я думаю, что это к лучшему в одном отношении, что мы на самом деле лучше сейчас разобраться, кто есть кто, на кого можно положиться, на кого нет. Знаете, когда золотоискатели, они примывают породу, это единственный способ получить хорошие качественные самородки или крупицы, это вымыть грязь. Зона риска – это 300 голосов. В украинском парламенте 450 депутатов. Если у коалиции, у Януковича и у этой власти наберется 300 голосов, это серьезная угроза для страны. Я уверен, что 300 голосов не будет, а все, что меньше 300, это к лучшему, потому что дает нам качественную породу в политике.
Да, но в любом случае, пока будете отмывать это золото и искать, кто из депутатов
в этом болоте,
лучше,
да,
в этом болоте, то можно потерять большинство и можно потерять самое главное. Ведь, понимаете, вот вы говорите, что 300 депутатов...
Виталий, большинства нет. Мы не смогли... У нас украли контрольный пакет акций в этом парламенте. Украл этот контрольный пакет Янукович вместе с Морозом. Сейчас речь идет о блокирующем пакете акций, и нам важно не дать им набрать 300 голосов. Я уверен, что 300 у них не будет.
Понимаете, вот то, о чем мы с вами говорим, это в какой-то мере лексика политических таких вот расчетов в парламенте. Это, кстати, вот очень интересно, потому что вот когда вы из журналистики переходили в политику, мы вас тут предупреждали, да, что журналист очень быстро становится политиком. Вот вы сейчас разговариваете как политик. Как мог бы вообще подумать журналист? Вот могу реконструировать. Ведь на самом деле важно не то, сколько у вас голосов в парламенте, больше 300, меньше 300, а важно доверие избирателя, доверие общества. Вот человек голосует за вашу политическую силу, ну, допустим, за блок Юлии Тимошенко, за любую другую. Уверен он не только в том, что лидер фракции – это тот человек, на которого можно равняться, которому можно доверять, который отвечает его чаяниям. Он уверен еще и в компетентности этого человека. А компетентность – это правильный подбор списка единомышленников. И, конечно, когда ему другие средства массовой информации какие-то, которые вам не сочувствуют, говорят о том, что места в списке покупаются, избиратели, естественно, считают, что это просто клевета, это нежелание вашу политическую силу допустить в парламент. А потом что происходит? В этом самом парламенте вот эти вот самые люди, которые должны были быть единомышленниками, которые должны были держаться вместе, которые должны были отражать интересы избирателя оппозиционно настроенного, они вдруг переходят в другую политическую фракцию, да, в другую, к другим политическим силам. Вот тогда утрачивается доверие. Возникает мысль, а что, Юлия Тимошенко не понимала? А что, там, Виктор Ющенко или там Роман Бессмертный не понимали, что вот эти люди могут спрыгнуть? Ведь достаточно было прочитать биографию. Знаете, я с большим уважением там отношусь, допустим, к Анатолию Киноху. Но Анатолий Кинох не профессиональный революционер.
Это правда. Да? И он был легкой добычей для Януковича, это было совершенно понятно с самого начала. Совершенно согласен в том, что ощущение людей наверняка это самое главное, о чем следует говорить. У меня свежее впечатление львовское, когда я взял таксиста на вокзале, я говорю, как обычно спрашиваю таксиста, ну и как, какие впечатления, чем живете, чем живет город. Он говорит, ты знаешь, самое страшное, что я смотрю, что вот, что было при Кучме, которое мы проклинали, и мы думали, что хуже не может быть, что сейчас при Ющенко, это совершенно одно и то же. Ну, на самом деле, это не те слова, которые ты ожидаешь услышать во Львове, который, ну, совершенно четко политически окрашен. И этот человек говорит не опущенный, не пессимист. Я слышу, что это человек, который оптимист по жизни. Он говорит, на самом деле, я уверен, что все будет хорошо, страна на самом деле растет, но...
Говорит, ну, так же он, и при Кучме, говорит.
Но, говорит да? Он говорит, я понял, что на самом деле, что при Кучме, которую мы так хаяли, которую мы так боялись, что при Ющенко одно и то же. Вот это самое страшное. Потому что я думаю, что журналисты, на самом деле, которые знают намного больше и о сущности первого режима, режима Кучмы, и о сущности того, что мы сейчас получили при Ющенко, они понимают, что есть системная разница. Самое страшное, если в сознании людей окажется, что все они одинаковые. Все они,
может быть, это на самом деле хорошо? Потому что люди начинают надеяться на себя. Они больше не надеются на... Они не надеялись на Кучму, потому что они не считали его добрым царем, да? Но они надеялись на доброго Ющенко. Оказалось, что и на Ющенко надеяться не нужно. Может быть, вот это третий выбор, да? Это не... Так можно понадеяться на Тимошенко, на Януковича, на кого-нибудь еще. А может быть, надо надеяться на себя? Подумает человек, наконец-то.
Это правда. Если мы выходим на улицу, идем по Крещатику, мы видим отличный, растущий, процветающий город. Мы видим бизнес, который очень быстро набирает обороты. В общем, страна растет. Она на самом деле растет. Проблема там, где есть государственное управление, где есть чиновники, и там начинается все. В лучшем случае стагнация, в худшем случае деградация. И на самом деле это не вопрос, кто за кого проголосует. Потому что в этом смысле блок Юлии Тимошенко, Юлия Тимошенко может быть спокойной. Она сейчас, как минимум, она держит свои голоса, и я уверен, что она будет набирать по мере того, как люди будут разочаровываться в Януковиче, потому что ситуация с тарифами и с другими вещами работает объективно на Тимошенко. Это не вопрос голосов, это вопрос общих ощущений, насколько люди будут готовы в будущем стоять за свои взгляды, за свои ценности. И вот здесь есть тревога.
Может быть, поэтому нужна эффективная оппозиция? То есть эффективная оппозиция – это не просто оппозиция, которая заявляет о том, что ей не нравится власть, а оппозиция, которая каждый день предлагает какие-то свои экономические инициативы, какие-то свои политические инициативы. То есть это не борьба митингового характера, к которой так привыкли.
Совершенно согласен. У меня есть тоже свежая картинка. Я был на последней встрече фракции «Наша Украина», это фракция Ющенко и фракции блока Юлии Тимошенко, у президента Украины. Это очень важная встреча, на которой было подписано соглашение, которое долго ждали, об объединении усилий оппозиции. И когда уже закончилось, мы услышали, что об этом думает Юлия Тимошенко, Ющенко, «Наша Украина». Ну, Ющенко предложил не обсуждать документ. Он говорит, давайте просто подпишем, сегодня нет на это время. И я прорывался с одним очень простым тезисом. Я говорил, что 17 пунктов оппозиции, 17 требований к власти – это отличный план обороны. Классный, хороший, реалистичный, я думаю, на нем можно стоять. Но нам нужен точно так же и план изменений. Это будет то, с чем мы можем идти на достроковые выборы, досрочные, если они будут. Это то, с чем мы можем говорить и искать поле компромисса с коалицией Януковича. Но ведь на самом деле, если мы говорим о пенсионной реформе, которая в Украине не начиналась, о создании общественного вещания, о жилищно-коммунальной реформе и так далее, здесь есть над чем работать. Поэтому согласен, мало позитива, мало конструктива. И я думаю, что для оппозиции вот это на самом деле будет огромная планка, очень высокая планка, которую нужно взять.
Еще маловероятно какого-то действительно желания согласовывать свои действия. Вот смотрите, что происходило, я не говорю сейчас о нашей Украине, бьют. Происходило вокруг, собственно, вашего друга Юрия Луценко, да, бывший министр внутренних дел, и сейчас лидер народного...
Я другом бы не взялся его называть, политический, но это человек, к которому я хорошо отношусь.
Ну, да. По крайней мере, вы пришли тогда, когда был обыск.
Да, это было очень сильное человеческое чувство, очень жуткое ощущение, что среднее между 37-м и 37-м годом, о котором я читал, и обысками в штабах ПРЫ, которые я видел перед революцией.
Но вы сказали по телевидению тогда, что не было никакого решения фракции БЮТ по поводу вообще реакции на очевидное событие. Очевидное для оппозиции. Возможно, для власти это вполне стандартный политический такой вот момент. Прокуратура обыскивает где-то там у кого-то, это понятно, да? Но для оппозиции это вот такое преследование по политическим мотивам. Так оно должно было бы быть охарактеризовано. Не было такой реакции.
Фракция разная. На самом деле было обсуждение. Есть люди, у которых есть очень сильные претензии к Луценко. Это люди, которые с ним судились, которые считают, что он оклеветал кого-то и так дальше. Но есть люди, которые к нему очень хорошо ставятся, относятся. Дело в другом. На самом деле Юлия Тимошенко, как никто другой, знает, что такое репрессии, что такое обыски, что такое аресты. И на самом деле, если речь идет о том, что человеческие права элементарные нарушаются, здесь мы будем стоять. Власть явно пыталась продемонстрировать силу. Она выбрала для этого маленького игрока. Вне парламентского. Луценко – это человек вне парламента. Это человек с рейтингом популярности, но который сейчас в этом время не способен соревноваться ни с Ющенко, ни с Юлией Тимошенко.
Это рейтинг до обыска, заметьте, Андрей.
Ну да, мы свежих цифр не видим. Вот, и поэтому власть выбрала человека маленького. Так вот, я просто уверен, что в этой ситуации блок Юлии Тимошенко, другие демократические силы, они должны четко говорить, что если закон будет попираться, мы заступимся. Даже за маленького внепарламентского игрока. Что будет с Луценком дальше? И сознательно ли накачивается его рейтинг, или это волей случая и судьбы, увидим.
Вы понимаете, ведь по большому счету, если даже согласиться с тем, что Луценко маленький игрок, но если вот такой эпизод...
Я не хочу уменьшить его качеств человеческих и политических.
Я понимаю, да.
Это сильный человек, да.
Но согласитесь, что если вот так вот пройдет все нормально с ним, то в один прекрасный день можно будет спокойно также пообщаться и с большими игроками.
Именно поэтому я был на квартире, потому что я знаю, что сегодня пришли к Луценко, завтра могут прийти к Тимошенко, либо к Турчинову, а послезавтра к президенту.
Ну, президенту, наверное, сложнее прийти, пока он глава государства. Но, в принципе, действительно ли вы считаете, что достигнуто это оппозиционное единство? Потому что, видите, с одной стороны, подписываются все необходимые документы о сотрудничестве нашей Украины и блока Юлии Тимошенко. С другой стороны, президент совершенно, так сказать, спокойно сотрудничает с правительствами и парламентским большинством и решает вопросы и по министру иностранных дел в конечном счете, и, возможно, и по многим другим вопросам.
О полном единстве говорить рано. И я как журналист должен сказать, что на самом деле это сейчас не единая команда, а есть очень тонкая, очень хрупкая ниточка, которая связывает эти две силы. И есть огромное желание у многих людей эту ниточку разорвать. Я уверен, что для страны нужно сейчас искать точки соприкосновения. Потому что объективно, если сейчас Юлия Тимошенко и Ющенко, они не объединяются хотя бы в процедурных вопросах, при голосовании в Верховном Совете, при наложении, накладывании вето или не накладывании вето на законы, то все, можно просто поднимать руки и сдаваться. По стране едет бульдозер. Это донецкий бульдозер, который полностью защищает территорию, который цинично, методично и очень качественно, очень эффективно расставляет свои кадры, сажает их на финансовые потоки. И на самом деле я уверен, что единственный способ этому бульдозеру противостоять, нужно искать всех, кто на нашей стороне.
То есть нужно придерживаться правил дорожного движения.
Сейчас о правилах дорожного движения говорить сложно.
Ну, если говорить о... Нет, в оппозиционном смысле. Вот, например, голосовать вместе с партией регионов, если вы считаете ее бульдозером, это нарушение правил дорожного движения. Мы такие голосования видели по принципиальнейшим вопросам.
Согласен.
Закон о Кабмине. Вы голосовали за закон о Кабмине?
Я голосовал за закон о Кабмине. Я не голосовал за преодоление вето о моратории на торговлю землей. Но на самом деле...
Это, наверное, ваше идеологическое убеждение вам не позволили в данном случае. Да, закон о Кабмине это что-то другое.
На самом деле, именно, возможно, если бы не было этих голосований, которые, на самом деле, расшатали суммарно весь этот процесс ситуации до того состояния, которое мы получили, у нас не было бы этого соглашения с президентом. Я не хочу сказать, что это делалось для того, чтобы получить другие отношения с президентом.
У вас не было бы этого соглашения со слабым президентом.
Речь в другом, что... Сейчас понимание, что нужно работать вместе, оно пришло из всего того, что происходило последние месяцы. Потому что очень сильные и болезненные удары получили и Юлия Тимошенко, и Виктор Ющенко с разных сторон. Я думаю, что именно этот опыт, он позволит сейчас этим людям объединиться и работать вместе. На самом деле, все, что нас не убивает, оно делает сильнее нас. Мы об этом знаем. И я думаю, что вот эта непростая история отношений, которую мы видели в 9 последних месяцев, я хочу быть предельно откровенен. Именно она сейчас подтолкнула этих людей друг к другу. Мы говорим о Юлии Тимошенко, о Викторе Ющенко, о главе секретариата Виктора Ющенко, Викторе Балоге, о других игроках, потому что они столько шишек все получили суммарно за последние месяцы, что на самом деле они пришли к пониманию, что нужно быть вместе.
Это какая-то такая неукраинская, мне так кажется, политическая логика, она очень на российскую похожа. Но... Понимаете, вот если выпороть на конюшне, то потом можно спокойно разговаривать. То есть представьте себе эти люди, особенно если они присутствуют при порке друг друга постоянно, как они должны вообще друг друга любить в выпоротом состоянии.
Ну, у нас тут не конюшня, у нас тут родео, где просто и где там
10 ну, человек да,
пытаются
да,
загонять да. кого-то одного. Да.
Ну, давайте все-таки вернемся к теме журналистской. Она действительно очень важна, потому что сейчас в первый раз, да, с 2004 года реально закрыта на телевидении телевизионная программа «Толока». На украинском государственном телевидении, на Первом канале, вице-президентом которого вы были, собственно, долгое время, можно сказать, да, после 2004 года, после Оранжевой революции. Я не говорю сейчас о качестве этой программы, наверное, можно разные точки зрения.
Более говорить, того, но я скажу, да. что качество этой программы, я уверен, низкое даже для украинского телевидения. И на самом деле, я думаю, что вообще такой разговор об украинском телевидении, он позорен для государственной системы, государственного телевидения, где эта программа была самым рейтинговым продуктом. Но дело в другом.
Да, вот вы, да.
Дело в другом. Мы имеем дело с тем, что называется классическое телефонное право, когда был внешний сигнал по отношению к государственному телевидению с требованием что-то сделать с этой программой, в эфире которой были Юлия Тимошенко и Вячеслав Кириленко. Это два лидера демократической оппозиции. Начиналась история как телефонное право. Продолжалась как явное превышение служебных полномочий президентом телекомпании, который во время эфира снял интерактивное голосование, а ночью решил снять программу из эфира, изъять вообще. И заканчивалась эта история как давление на журналистов, когда автора и ведущего программы, к тому же первого вице-президента национальной телекомпании Украины, заставляли написать заявление об увольнении. На самом деле, очень такой неприятный сигнал. Он напомнил нам о том, что мы имели во времена Кучмы и во время первого премьерства Януковича, когда это была страна темников, страна цензуры. Я уверен, что на самом деле журналистика с этим попрощалась. Я очень рад, что сейчас, за последние два дня, все акценты разложились. И даже президент страны, который вначале дал совершенно непонятное для меня заявление, которое состояло в том, что правильно закрыли эту программу, ему через сутки он поменял свою точку зрения. Сейчас позиция звучит следующим образом, что на государственном телевидении, как и в принципе на телевидении, мы не должны возвращаться к цензуре. Все решения должны приниматься прозрачно, а не исходя из политической целесообразности.
Но, в принципе, я не понимаю логику для чего. Потому что, ну, ведь очень много на Украине сейчас телевизионных каналов. Они контролируются совершенно разными политическими силами, людьми, бизнесменами. Вообще, очень часто принадлежат людям, далеким от политики, поэтому не собирающимся выстраивать телеканал как орудие одной политической силы. Зачем на государственном канале, который, к тому же, не пользуется самым большим рейтингом в стране,
да, заниматься замолчением оппозиции? Для наших слушателей стоит сказать, что, на самом деле, в Украине первый канал государственный, он между 9-м и 11-м местом в рейтинге.
Ну, вот тем более.
То есть, это не ситуация ОРТ или РТР. Речь идет совершенно о другом. Я считаю, что все это просто казарменная глупость, когда просто даются совершенно дурацкие военные отмашки что-то с этим сделать, и кто-то берет под козырек, вместо того, чтобы обратиться к общественности и сказать, на меня пытаются давить. Сейчас, на самом деле, президент государственного телевидения в уникальной ситуации. По закону нет ни одного способа, как его можно уволить с его должности. Это может сделать только общественный совет, который по закону должен быть создан, и который мы не можем создать уже год. Он блокируется, его создание блокируется правящей коалицией. То есть сейчас государственное телевидение в таком удивительном правовом вакууме. Это ужасно для общества, но это отличная среда для топ-менеджера. И я на его месте, если бы был, и мне бы звонили, чтобы я снял программу с эфира, я бы сказал спасибо, очень интересное мнение, до свидания. Положил бы трубку, и на этом бы все остановилось. Вот я думаю, что ну, вот такая ситуация. На самом деле, я уверен, что мы живем в стране с очень здоровой журналистикой. Сейчас только совершенно, я бы сказал, импотентная редакция может позволить на нее прямо давить. Импотентная в смысле творческом и в смысле коммерческом. Это страна свободная от цензуры. В любом случае, лучшие игроки на этом рынке, они свободны от цензуры, и цензуру очень сложно вернуть. Но сигнал очень неприятный, реакция политиков очень неадекватная. В первую очередь мы говорим о позиции президента, которому понадобилось целые сутки, чтобы откорректировать свою позицию.
Но президент ведь это именно тот человек, который назначал этого руководителя телевизионных компаний. Вот что странно, да? Президент сейчас официально сотрудничает с нашей Украиной. Появляется на оппозиционных собраниях как лидер этой политической силы. А глава телекомпании, который, да, назначен его указом, снимает программу в связи с тем, что в ее эфире появились лидеры тех политических сил, которые сотрудничают с президентом.
Какая-то шизофрения в одной структуре. Да. Ну, это уже более говорит об удивительной способности украинских демократов терять свои ресурсы, терять людей и терять те возможности, которые есть.
Вот, может быть, все это и эта ситуация, и, кстати говоря, то, что Анатолий Кинов стал министром экономики, говорит просто о том, что номенклатура перестала верить в то, что вы когда-либо вернетесь к власти?
Ну, я-то и не был.
Нет, я имею в виду, вы это демократы, да, демократическая оппозиция, да, сторонники президента и бывшего премьера в данном случае, да?
Да, совершенно справедливо, веры стало намного меньше. Бойцов настоящих, их и так в стране не очень много было в разное время, а сейчас, когда общее настроение такое, их стало и поменьше. Но на самом деле я очень оптимистичен о будущем. Я уверен, что колесо истории, оно катится в правильную сторону. Это в сторону европейских ценностей, демократии, свободного рынка. Это те ценности, с которыми, на самом деле, к которым мы обращались 2 года назад во время революции.
Ну, знаете, Андрей, я сегодня беседовал с российскими радиослушателями. Я сказал им, что один из украинских лидеров сегодня сказал, что Европейский Союз, Украина вступит через 10 лет. И они сказали, ну, ваш Ющенко всегда дает совершенно бессмысленные и непонятные обещания. На что я сказал, что это был не Ющенко. Это сегодня слова с пресс-конференции Виктора Януковича. Но это ведь, вы знаете, да, между словами и намерениями, реальными, очень часто пролегает глубочайшая пропасть.
Да, ну и на самом деле просто вот последний год, это год, сегодня у нас, через 2 дня у нас будет годовщина выборов парламентских. И на самом деле это время колоссальных уроков для страны. То, как изменилась власть, то, как потеряно доверие людей, то, как растеряна способность людей стоять за себя, это, конечно, ужасные вещи. Но, с другой стороны, я уверен, что люди намного больше сейчас стали на себя рассчитывать. Это то, о чем говорили вы. И я очень надеюсь, что вот это должно дать какие-то результаты.
Ну, может быть, просто люди начинают учиться реальной политической жизни, без каких-то иллюзий, без вот того романтизма, который был неизбежен после 2004 года.
Тут я на другой позиции. Я просто уверен, что политика – это очень романтичная профессия на самом деле. И я уверен, что без романтизма, максимализма и идеализма в политике на самом деле процветают другие вещи. Это цинизм, коррупция и предательство.
Я бы согласился, может быть, с тем, что политика – это романтичная профессия. Тогда мне хочется спросить, думаете ли вы, что политикой занимаются романтики при этом?
Ну, тут уже ответ очевиден, да.
Вот в этом какая-то вот проблема, да, которая существует в украинской политической
жизни.
Ну,
и еще о журналистике хочу сказать, на самом деле, ну, то, что болит, да, что вот 2 года назад у нас главными врагами профессии были цензура, темники, и сейчас самыми главными врагами профессии есть джинса, скрытая реклама. Если слово «менеджмент» 2 года назад ассоциировалось со словом «цензура», то сейчас слово «менеджмент» ассоциируется на самом деле с возможностью делать качественный продукт, получать хорошую зарплату и делать достойное дело. Самыми главными проблемами для журналистики сейчас оказались лень, безответственность, слабость. И если журналистика раньше была намного более, я бы сказал, проактивной, сейчас она реактивна.
Продолжим об этом во второй части нашей программы с народным депутатом Украины Андреем Шевченко. Напомню, что сегодня 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина будет говорить о полувековом существовании Европейского Союза и изменении климата как факторе британской политики. Эти и другие темы в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Новости коротко. В республике Коми спасатели добрались до места падения вертолета Ми-8. Уцелевших в катастрофе нет, сообщают в региональном центре МЧС. Вертолет исчез 21 марта. На борту находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. Депутаты Госдумы считают работу Михаила Зурабова неудовлетворительной. Министр здравоохранения выступал в пятницу в Думе. Верховный суд России принял решение ликвидировать республиканскую партию, удовлетворив иск Федеральной регистрационной службы. В Белоруссии в преддверии Дня воли, который отмечается в воскресенье, задержаны десятки сторонников оппозиции. В Багдаде совершено покушение на вице-премьера Ирака сунита Салаама аз-Зубаи. Бомбу взорвал смертник, погибли по меньшей мере 9 человек, ранены 14, в том числе и сам вице-премьер. Военные корабли Ирана захватили 15 британских военных моряков. Инцидент произошел в территориальных водах Ирака, где британские моряки проводили проверку груза на торговом корабле. США опровергли утверждение Тегерана о том, что президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду до сих пор не дают американской въездной визы. Ахмадинеджад хочет выступить на заседании Совета безопасности ООН, который решает вопрос о новых санкциях против Ирана. Волна беженцев из Ирака неуклонно нарастает. По данным ООН, в прошлом году число граждан Ирака, запросивших убежище на Западе, выросло почти на 80% по сравнению с предыдущим годом. В столице Сомали третий день продолжаются бои между повстанцами и эфиопскими войсками. В пятницу в небе над городом потерпел катастрофу большой самолет. Местное радио сообщает, что он был сбит. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня гость нашей программы, представитель парламентского комитета Верховной Рады Украины по свободе слова и средствам массовой информации Андрей Шевченко. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему диалогу по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Ну, собственно, мы завершили нашу первую часть беседы, Андрей, с ваших слов о том, что сейчас профессиональные проблемы мешают украинским журналистам.
Я могу привести пример. Я помню в то время, когда я работал шеф-редактором Пятого канала, во времена темников, цензуры, и Пятый канал был единственным каналом, который не контролировался властью, то мы утром, я говорил репортерам, идем работать в поле, и принесите, что эти товарищи пытаются от нас спрятать. То сейчас подход другой, как мне кажется, это репортеры идут в поле, они просто приносят то, что эти товарищи хотят сказать. То есть журналисты превратились на таких очень качественных поставщиков комментариев, когда политики вышли, сказали то, что они хотели сказать, отстрелялись, они не всегда услышали вопросы, тем более острые вопросы, а репортеры очень качественно все это просто сколотили в сюжет и отдали зрителю.
То есть, попросту говоря, журналисты не хотят думать над тем, что происходит.
Мне кажется, что журналистика стала намного более реактивной. Да? То есть, если... Парадокс. В то время, когда журналистику зажимали, когда работать было очень сложно, мы видели удивительные расследования в интернете. Очень смелые, очень неожиданные, очень яркие. Были попытки сделать что-то подобное на телевидении, которые жестко пресекались. То есть, журналистика по факту оказывалась намного более проактивной, намного более хулиганской, если хотите, намного более смелой, чем сейчас, когда есть все возможности работать. Это нас возвращает к глубинным ценностям профессии. Конечно, профессиональный уровень растет, телевидение, рынок удивительно растет. Если вы сравните картинку в телевизоре сейчас и 3 года назад, удивительный рост. Профессиональный уровень растет, стандарты профессии растут, качество растет, баланс, с балансом все хорошо. Но вот эти глубинные ценности, это найти, докопаться до правды, найти то, что хотят спрятать, они, мне кажется, сейчас ушли чуть-чуть на второй план.
Но ведь тут очень важно понять, до какой степени интегрируется, если угодно, украинская журналистика в тот мир большой, да, который вокруг нее, то есть перестает ли она быть советской.
Совершенно справедливо. И мне кажется, что здесь получился разрыв. С одной стороны, привнесены очень классные стандарты. Это стандарты западной журналистики. Это... Речь идет и о балансе, и об отделении комментариев от фактов, и другие вещи. Но разрыв происходит между этим направлением и способностью стоять за базовые ценности журналистики.
А вы считаете, что вот современное поколение людей, которые, вот, ну, условно говоря, не пережили вот этого вот сопротивления, не пережили этих особых проблем, которые были, может быть, у журналистов работавших, уже появляются новые люди, да, работавших в эпоху, когда были проблемы со свободой слова, да, что эти люди вообще осознают журналистику вот как это искусство сопротивления политической пропаганде?
Не совсем речь идет о сопротивлении, да, на самом деле.
Сопротивление это в данном случае метафора.
Я понимаю, да. Действительно, во времена Кучмы журналистика иногда выполняла функцию оппозиции. Сейчас, когда есть и власть, и оппозиция, и вроде бы есть кому говорить, журналистика заняла не всегда понятное место в обществе. Но на самом деле, я думаю, что в обществе есть спрос и на ту журналистику, и на другую. И на журналистику просто отслеживания комментариев и донесения саундбайтов, да. Но есть, я уверен, спрос и на журналистику другого уровня. Глубокую, зубастую журналистику расследований.
Но, может быть, политическая элита украинская тоже не нуждается в какой-либо другой журналистике, чем та, которая будет транслировать ее заявление?
Не знаю. Я когда смотрю распечатки, которые в руках у моих коллег-депутатов в сессионном зале, я вижу, что на самом деле им интересны классные, глубокие и острые вещи, которые бывают в интернете или в газетах.
Понимаю, что у нас есть звонок. Да, послушаем.
Здравствуйте. Добрый вечер. Да, говорите, имя Александр, я из Москвы.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр. У меня вопрос, два вопроса. Первый вопрос к ведущему Виталию Портникову. Вы сказали, что сегодня общались с российскими, именно с российскими слушателями, где и когда. А второй вопрос вашему гостю. Это вот он сказал, что сейчас вот бурно развивается телевидение, и вот он по рейтингу сказал, что Первый канал там где-то на 9-10 месте, а все-таки лидерами кто является, там хотя бы первую тройку назовите.
Я не буду сейчас рекламировать просто другие средства массовой информации в этом эфире, потому что я давал небольшое интервью одной из российских радиостанций.
Да, на украинском эфире есть два канала лидера, это каналы Интер и 1+1. Я думаю, что об этих каналах может знать и русский слушатель, и российский слушатель. 1+1 это проект Александра Роднянского, которого, я уверен, знают россияне, которые...
Смотрят канал
СТС. На самом деле, это два канала, которые в разное время имели от 70 до 90% рекламного рынка на телевидении. Это два монстра, два гиганта, два флагмана рынка, которые задают на самом деле планку.
Ну, смотрите, вот с этими каналами тоже в политическом смысле происходили удивительные пертурбации. Да? Мы видели, какие журналистские коллективы вообще-то были совершенно лояльны к ситуации, которая происходила в стране. Видели, как они эту лояльность изменили. И все как бы восприняли это как элемент демократизации. А это же во многом еще и элемент неумения, да, постоять за свой собственный курс.
Я бы сказал, что эти два канала, как и подавляющее большинство коммерческих каналов в Украине, имеют отвратительную историю. Это каналы, которые по полной программе, они легли под режим Кучмы и Януковича в то время, и они выполняли просто темники и указания сверху. На этих каналах осталось очень много людей, которые работали в то время. В менеджменте, редактора, ведущие, репортеры. Здорово, если эти люди на самом деле сумели сделать прыжок над собой и выйти на новый уровень. Но хочется быть уверенным, что если ситуация в стране станет худше, что эти люди не вернутся и не возьмутся за старое.
Вы знаете, Андрей, прыжок над собой — это такое очень красивое слово, но я очень хорошо помню, какой прыжок был в 1991 году, когда мне пришлось со многими коллегами общаться, изумленными самой идеей, что могут быть какие-то журналисты, считавшие, что Украина может стать независимым государством. И мы с ними долгие годы перестройки вместе работали, и они на меня смотрели широко открытыми глазами, а потом, когда я где-то в конце августа, в начале сентября 91 года с ними встречался, они все были чуть ли не в вышитых сорочках по Киеву ходили, да. Ну вот это был такой прыжок у них. Потом оказалось, что это не был прыжок.
Время меняется.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, это вы, говорите, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье.
Да, здравствуйте.
У меня вот такой вопрос.
Да.
Вот чем дальше от Москвы, тем россияне хуже живут. Отменены льготы, пенсии, низкие проблемы с льготными лекарствами. Есть ли такие проблемы на Украине? Вот Киев и провинция.
А вы где, кстати, в Подмосковье живете, Андрей? Если не секрет.
Я живу в Подмосковье, в Звенигороде.
В Звенигороде, да. Ну, понимаю, да, ваш вопрос.
Ну, я бы сказал, Андрей, что в Украине проблемы, чем дальше живешь от Москвы, тем хуже, нет? Но чем дальше живешь от Киева, да. Конечно, да. Ну, я думаю, что у нас разделение между... Да, я думаю, что некоторые украинцы даже могли бы сказать, что чем дальше от Москвы, тем лучше. Вот, я не отношусь к ним. Да, но на самом деле разделение есть, оно наверняка не такое жесткое, как в России, между столицей и регионами, но тоже есть. Это и вопрос зарплаты, это вопрос дохода, это вопрос качества жизни, это вопрос досуга. Но, тем не менее, если вы сейчас приедете в любой из 25 областных центров Украины, я уверен, что вы, просто гуляя по улице, заходя в рестораны, либо в ночные клубы, вы себя будете чувствовать, на самом деле, в хорошем европейском городе.
Ну, в Москве тоже вы будете себя чувствовать в хорошем европейском городе. Слушатель, вероятно, имел в виду именно то, что, когда вы пересекаете границу этого хорошего европейского города, вы попадаете в другой мир. Вот это, кстати, очень важный момент, он и для Киева важен, и для Москвы важен, и вообще для наших стран. Но это то, что освобождает от определенных экономических иллюзий. Я всегда своих друзей, которые приезжают в Москву, и коллег, прошу, чтобы они съездили в ближнее Подмосковье, или в дальние, или хотя бы в ближайшие области. Вот в Звенигород, например, где живет наш уважаемый, слушай, прекрасный город.
И иногда достаточно, да, в спальные районы.
Да, в спальные районы все-таки уже не так. Вот все-таки за Москву уже поинтереснее. Звенигород — один из лучших городов России, надо сказать. Из самых красивых, и самых аутентичных. Но когда вы туда едете, и по дороге к нему, и в городе, вы понимаете, что люди, в общем-то, немного имеют от этого нефтегазового дождя. И это во многом отвечает на те мифы, которые у нас есть в осознании современной России, на Украине есть, что Россия — это улица Тверская, а ведь и Украина — это не улица Крещатик, да?
Согласен, но точно так же в Украине не все купаются под дождем денег, которые зарабатываются в металлургической отрасли. И наверняка это несравнимая вещь, но это тоже очень важная статья дохода здесь, в стране.
Неудивительно, что у вас есть миллиардер живой в блоке, нет?
О котором из них вы говорите?
Ну, он у нас не один. Да, вот удивительно, да? Вот вы такие социал-демократические по направленности идеологии.
Ну, я бы сказал, что это вопрос очень острой дискуссии. У нас даже мы на фракции сейчас Юлия Владимировна, которая очень четко ощущает,
я не имел в виду, что Юлия Владимировна миллиардера, хотел бы заметить, да?
Не, я говорю о другом, что даже она, которая ощущает очень четко, что есть разные взгляды, она говорит, что у нас есть и социал-демократическое крыло, и либеральное крыло, разные крылья, короче.
Дадим слово. Радиослушатели, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна, Москва. Скажите, пожалуйста, как у вас обстоят дела в армии? Сколько там служит месяцев ваш солдат? Есть ли там такая чудовищная дедовщина, когда у нас в российской армии гибнет 3000 человек и несколько тысяч, около 10, приходит калеками? И второй вопрос. Наши, значит, щедрое правительство выделяет 150 рублей в месяц на ребенка издевательские. Как у вас в этом обстоят дела? Спасибо.
Татьяна, ну, на самом деле, с армией непросто и у нас. Настоящая военная реформа не произошла. Хотя есть и приятные вещи. Например, у нас, как мне кажется, очень прогрессивный министр обороны, человек, способный, на самом деле, изменить армию. Это Анатолий Гриценко.
Вот вы знаете, Андрей, Анатолий Гриценко здесь был в этой студии, сидел на вашем месте. Когда министр обороны в России будет в московской студии «Радио Свобода», это уже будет шаг к реформе.
Почувствуете разницу, да. Но это человек, который пришел из общественной организации на работу в министерство, и на самом деле это ощущается во многом. И вот одно из изменений, которое почувствуют люди, которые служат, уже в этом году, я знаю, что осенью из армии уйдут портянки и сапоги, и наши солдаты украинские будут уже обуваться в носки и в ботинке, как европейские солдаты. Я думаю, что на самом деле это маленькая вещь, но которая показывает совершенно другое отношение к людям, которые служат, и на самом деле служат для страны. Ну а что касается помощи при рождении ребенка, то сейчас эта помощь, если я не ошибаюсь, 6 тысяч гривен. И это у нас получается чуть больше, это около 1200 долларов семья получает при рождении ребенка. Я могу ошибиться в цифрах, но порядок наверняка где-то
это. Это другие цифры, чем российские. Но, кстати, срок службы — это другие цифры, чем российские. Сейчас же солдаты в украинской армии служат до года.
Ну, курс, на самом деле, очень четкий на профессиональную армию, на контрактную армию. И я думаю, что мы в ближайшие лет 5, я надеюсь, мы увидим окончательный переход на профессиональную армию.
Вот, кстати говоря, то...
Понимаете, да, страна ведь, да, другая. То есть тут надо понимать, что Россия, армия для России и армия для Украины — это совершенно разные вещи. И для России армия — это очень важный атрибут ощущения себя великой страной. В любом случае, я так это представляю, как человек, иногда читающий о России, в том числе статьи Виталия Портникова. Для Украины, мне кажется...
Я никогда такого не писал.
Для ощущения, мои ощущения. Для Украины, мне кажется, что армия — это нечто другое. И пришло понимание, что сейчас, в 3-м тысячелетии, в 21 веке, при тех раскладах, которые есть вокруг нас, мне кажется, что армия для моей страны, она другие задачи должна выполнять.
Слушайте, тогда любой радиослушатель сейчас позвонит и спросит, зачем Украине тогда вступать в НАТО, если ей не нужна армия. Да, ну, логично.
Есть огромный разговор на эту тему тоже.
А я так понимаю, что у вашего блока нет вот такой вот четкой позиции, если вы так осторожно
об этом говорите? Нет, почему же? Позиция есть, она зафиксирована и в соглашении о коалиции демократических сил, которое мы когда-то подписывали, кстати, не только с Виктором Ющенко, но и с Александром Морозом. Вот, так что позиция есть. Моя личная позиция, она четкая. Я уверен, что Украина должна быть в НАТО, потому что это дает совершенно другое ощущение безопасности.
Ну а как вот насчет отношений с Россией в случае вступления в НАТО в таком случае?
Не знаю, простого ответа нет. И я... Конечно, это большая растяжка для страны, как, вступив в НАТО, не потерять отношения с Россией. У меня готового ответа нет, быстро.
А как вы считаете, вообще вот средства массовой информации украинские, они адекватно освещают вот эти вот проблемы, да? Это ведь тоже во многом задача журналистов, показать, как это вообще все действительно может функционировать. И отношения на Востоке в случае с интеграцией в североатлантические структуры, и отношения с самими североатлантическими структурами, насколько они для украинцев важны и нужны.
У нас освещение темы НАТО в Украине в последний год свелось к тому, как поругались политики, дискутируя, стоит вступать в НАТО или нет, на парламентской трибуне или в парламентском зале. Конечно, о глубоком освещении этой темы говорить не приходится. Да я не уверен, что на самом деле оно и нужно. Я вот слышу и от Виктора Ющенко, и от других политиков, что вот народу нужно объяснять, что такое НАТО. Да не знаю, я думаю, что на самом деле вот в этом случае это вопрос специалистов, военных, экономистов, и вопрос для политиков, которые для себя на самом деле должны определиться, где они одной ногой, где они второй ногой, и что они с этим будут делать. А ясность в головах у политиков и по этому вопросу, и по многим другим, она неминуемо рано или поздно превратится в ясность для всего общества.
То есть, по большому счету, начинать надо с элиты, которая должна вообще понять, что...
Совершенно пещерное представление о НАТО, притом с двух сторон. Штампы, стереотипы, нет глубокого понимания.
Послушаем звонок, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Да, это вы. Молчит, Ольга, слушайте.
Алло,
Да, говорите, вот.
Извините, ничего, перебой. Меня зовут Сергей, я из Санкт-Петербурга. У меня вот вопрос. Все-таки вы вещаете на Россию.
Да, вот, Сергей, не просто.
Такой ажиотаж вот от того, что происходит в Украине. Вот, там в Эстонии, там с выборами. А вот как вот гость оценивает отношения, вот соотношение вот этого самого, там, свободы слова, там, в Украине и в России, потому что у нас, извините, полный, так сказать, финиш с этим делом.
Ну вот, кстати, хороший вопрос.
Знаете, неблагодарное дело сравнивать уровень свободы слова в своей стране и в стране соседской. Я скажу о нашей стране. Точно свобода слова пришла в эту страну. Это случилось во время революции. Но это сделано не политиками. Это заслуга журналистов. Потому что журналистская революция в стране, когда каналы поднялись против цензуры и Темникова, произошла до третьего тура президентских выборов и задолго до инаугурации президента Ющенко. Это заслуга журналистов. Так вот, свобода слова пришла в эту страну, но она не победила окончательно. Почему? Потому что во многих редакциях остается дух самоцензуры. И вот эта история с программой, закрытой на Первом канале, с программой «Толока», она усугубила только вот эти страхи и риски. Во-вторых, у нас осталась совершенно неевропейская, совершенно архаичная, совковая система бюджетной прессы, когда у нас районные советы, районные администрации, областные и губернаторы областей, они на самом деле есть учредителями газет, и они рассказывают, как нужно писать, о том, как они доблестно работают. В стране нет общественного вещания, и я думаю, что это то, что объединяет Украину и Россию, потому что в России тоже нет общественного вещания, к сожалению. И я уверен, что на самом деле наши страны не есть изгоями, и рано или поздно у нас должно появиться общественное вещание. Каким оно будет? То ли таким, как BBC в Англии, то ли таким, как NHK в Японии, то ли таким, как PBS в Америке, я не знаю. Но я уверен, что наши страны, они не есть ущербными, и рано или поздно они общественное вещание получат. Так что, в общем, я думаю, что свобода слова победила, заняла командные высоты, но осталось очень много незачищенной территории. Вот этим мы сейчас и занимаемся.
Но вы, кстати, шли на украинское телевидение государственное с идеей общественного телевещания. Почему вы проиграли?
Я думаю, что мы переоценили готовность политиков быть нашими союзниками. Мы на самом деле блефовали, мы говорили, что есть согласие между политиков, среди политиков, что общественное вещание в стране должно произойти. А в это время в секретариате президента, демократического президента Ющенко проводили совещание, на котором раздавались ЦУ чиновникам, как не допустить создания общественного вещания и как в публичных дискуссиях эту идею торпедировать. В общем, мы блефовали, мы думали, что сохранять красивое лицо и говорить о том, что страна движется к общественному вещанию, это будет эффективный путь, и как-то оно потом понимание нас догонит. На самом деле оказалось все сложнее. Я думаю, что это тоже из той серии, когда все, что нас не убивает, делает сильнее. Сейчас, вот на прошлой неделе, мы подписали очень краткую, но очень важную бумагу, которая называется «Декларация о создании в Украине общественного вещания». Под ней стоят подписи 4 людей. Моя, как председателя парламентского комитета, подпись председателя Госкомитета телевидения и радио, это правительственная структура, подпись председателя Национального совета по телевидению и радиовещанию и подпись руководителя Национальной комиссии по утверждению свободы слова при президенте страны. То есть 4 разных ведомства, которые ответственны за эту сферу, поставили свои подписи под документом, где написано: в стране появится общественное вещание, мы вместе будем над этим работать.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, это Эдуард, Петербург.
Да, говорите, Эдуард.
Да, Виталий, скажите, а ваш сегодняшний гость, он как бы член партии Тимошенко?
А вот вы член партии?
Эдуард, я не член партии Тимошенко, но я пятый номер в списке блока Юлии Тимошенко на парламентских выборах, которые год назад произошли. И я в ее фракции.
Мы сказали в начале программы, да, Эдуард?
Да, тогда простите, у меня тогда два вопроса. Первый, вы знаете, я давно интересовался, когда задавал вопрос от Виталию Портникову и его гостям. Скажите, пожалуйста, а вообще партия Юлии Тимошенко или ваш блок, там, назовите как угодно, вы кто, левые, правые? Вообще, какая у вас ориентация, это первое? Второе,
у него правильная ориентация.
Позицию по поводу отношения к русскому языку. Почему, например, в Финляндии, вы сами знаете, какое процентное отношение людей, разговаривающих на шведском языке, тем не менее, там шведский язык, государственный язык, а у нас, в общем-то, половина населения на Украине называет русский язык родным, а все остальное вы сами понимаете.
Ну, давайте я с языка начну. Мне кажется, это более эмоциональная тема. Тут вопрос очень простой, что нужно ехать или шашечки. Если вопрос статуса, это одно дело. Он определен Конституцией, у нас государственный язык это украинский. Если вопрос ехать, то на самом деле, мне кажется, что человек, который общается на русском, он ни в коем случае не будет себя ощущать ущемленным ни в Киеве на Крещатике, ни даже во Львове, ни тем более в Донецке, Луганске или в Крыму. На самом деле, нужно понимать ситуацию в Украине. Каждые выборы, на каждых выборах находятся люди, которые обещают сделать русский язык вторым государственным языком. Это делал Кучма в 1994-м, это делал Янукович вместе с Литвином в 2002-м, это делал Янукович на президентских выборах в 2004-м. Никто из них пальцем о палец не ударил для того, чтобы это стало реальностью. По разным причинам. И я думаю, что язык это средство для общения, которая делает нас ближе друг к другу, а не политическая дубина, которую достают во время выборов. Ну, а на предмет левые мы или правые, или где мы и какая позиция. Вы знаете, Украина – это страна, где приходят к власти под левыми слоганами, и где после прихода к власти работают над либеральными реформами. Вот я думаю, что интуитивно все украинские политики высшего эшелона, они перед выборами становятся намного левее, чем они есть в реальной жизни. Блок Юлии Тимошенко – это и очень либеральные люди, вроде Виктора Пинзеника. Это человек, который проводил у нас приватизацию в свое время. Я не знаю, с кем из россиян его можно сравнить, но это человек, который для подавляющего большинства украинцев есть символом таких очень жестких рыночных реформ. И из-за этого не всегда высокая популярность.
Но, Чубайсом не хотите?
Ну, я думал о Чубайсе, но мне сложно сказать, как его сейчас воспринимают в России. Но есть и люди откровенно левого толка. Очень разные люди. На самом деле сейчас ведь вопрос стоит не об идеологии реформ, а стоит он о намного более важных ценностях. Это свобода, это возможность свободно говорить и свободно думать, это возможность свободно заниматься бизнесом, и это возможность дать стране шанс расти. Вот я как-то закончил очень пафосно и очень плакатно, да, так?
Ну, по крайней мере, доказали радиослушатели, что вы все-таки точно не знаете, какой блок идеологии.
Нет, это очень жесткая дискуссия, это на самом деле внутренняя дискуссия, которая нерешенная для блока.
У нас есть, да, звонок? Да, пожалуйста. Да, говорите. Да, выключите только радио, умоляю вас.
Навсегда.
Владимир, Петербург.
Прекрасная реклама. Спасибо, Андрей. Извините. Да, говорите, Владимир.
Владимир, да.
Вы слушаете?
Да, да, Владимир, слушаем вас.
Два вопроса. Когда будет ставиться вопрос о втором языке государственном в России, украинском, один. И второй вопрос. Когда прекратится русификация Украины?
Ну, первый вопрос был как бы юмористического характера.
Владимир, спасибо за такую неожиданную поддержку. На самом деле, я думаю, это дело России решать, какой язык должен быть там государственным. Мне кажется, что очень логично, что там русский язык есть государственным. И мне, как украинцу, с этим очень комфортно. Но я бы очень хотел, чтобы украинцы в России имели хотя бы такие права, которые имеют русскоязычные люди в Украине.
Вот. Тут, видите, во многом еще... По-разному аудитория на это реагирует, но важно то, что осознание украинских проблем, оно является какой-то частью российской политической жизни до сих пор. Это ведь не только аудитория так воспринимает.
Ну, я думаю, что в Украине это намного хуже, потому что для украинской политики фактор России, ну, он вообще определяющий получается. потому что очень много политиков в этой стране так и не стали самодостаточными лидерами самодостаточной страны.
Ну, я поэтому и удивился, когда вы говорили исключительно об украинских медиапространстве, не учитывая, что на этом медиапространстве существует российское телевидение весьма активно, да? Вот украинские телеканалы отличаются от российских, вы их видите вообще или еще нет?
Ну,
или
конечно, уже, да? Конечно, не. Я смотрю и... Ну, мне кажется, что на профессиональном уровне у нас есть в чем конкурировать. И мне кажется, то, что у нас сейчас очень интенсивно продукт движется как из Украины в Россию, так и из России в Украину, ну, может, в разных объемах, он показывает, что это рынки совершенно конкурентные. И им есть в чем посоревноваться друг с другом. Но другое дело, что возможности денежные, финансовые возможности нашего рынка, они во много раз уступают возможностям российского рынка. Поэтому я думаю, что здесь очень важно выстроить протекционистскую политику, которая защитит людей, которые здесь в Украине дают рабочие места, делают продукт и показывают его украинским зрителям, а по возможности не только.
Вы знаете, когда-то в 90-е годы Россия задавала стандарт такого демократического медиамышления Украине. В России это уже все было, и газеты, и радиостанции, и телевидение. А на Украине еще ничего не было. Вот может наступить какой-то момент, как вы считаете, когда произойдет такой вот экспорт стандартов свободного мышления, да, из медиапространства Украины в медиапространство России?
Ну, я бы очень надеялся бы на это. Я думаю, что каждый украинец хотел бы ощутить себя в роли носителя чего-то хорошего для своих соседей. И я вот после вашей программы буду идти на телепрограмму к Савику Шустеру, который работает в Украине. И я знаю, что это одна из мыслей, которые я от него слышал, о том, что здесь есть тоже вещи, которые можно поучиться. Но я напомню, что есть и другие примеры. Например, в Украине в 2002 году после наших выступлений против цензуры мы сумели изменить уголовный кодекс и изъять оттуда статью об уголовном преследовании журналистов за какие-то оценочные суждения или за клевету. Декриминализация информационного законодательства. И в то время мы были одними из первых стран в Восточной Европе, кто это сделал. И я после этого, через пару лет, приезжал в Македонию, которая только готовилась пройти этот процесс, и вместе с сербами. И я ощущал просто огромную гордость за свою страну, которая на самом деле не только может принимать какие-то вещи у соседей хорошие, но и поделиться своими разработками.
Ну, собственно, вот на этой констатации того, что пресса это не только тексты, не только слова, но еще и четкие юридические нормы, которые должны защищать журналиста, мы можем завершить нашу беседу с Андреем Шевченко. Напомню, что Андрей, представитель по свободе слова и средства массовой информации, был сегодня
Виталий,
в нашей
киевской студии. Спасибо, пресса — это свобода, и я думаю, что это то, что очень нужно и Украине, и России.
Спасибо большое. Напомню, что вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Всего вам доброго, господа, и до новых встреч. Хочу также сказать, что сейчас после нашей программы в эфир выйдет «Время свободы». Андрей Шари подведет итоги дня, и вот... выпуска. Марш несогласных в Нижнем Новгороде под угрозой срыва. Верховный суд Литвы и России ликвидировал республиканскую партию. Приостановлена деятельность национал-большевистской партии. Почему сильная власть так боится слабой оппозиции? Депутаты Государственной Думы раскритиковали министра Михаила Зурабова. Кто понесет ответственность за кризис лекарствами? И первый футбольный матч на перестроенном стадионе Уэмбли в Лондоне.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.